Глава 27. Невидимые щиты. На другой день после получения этого письма губернатор вошел к Коконне со значительной свитой. Она состояла из двух солдат и четырех приказных. Коконну пригласили войти в зал, где ждали его прокурор Лагель и двое судей, чтобы допросить его по приказанию Екатерины. Коконна много передумал за эти 8 дней, проведенных им в тюрьме. Он каждый день по несколько минут встречался с Ламолем. Сторож не говорил ни слова и делал им этот сюрприз, конечно, не из чистой филантропии. Ламоль и Коконна условились насчет своего поведения. Они решились упорно молчать, и Коконна был уверен, что при небольшой ловкости дело его примет хороший оборот. Он и Ламоль не были обвинены больше других. Генрих и Маргарита не покушались на побег. Следовательно, им нечего было опасаться обвинений по этому поводу, когда главные преступники были свободны. Коконна не знал, что Генрих живет с ними в замке, и сторож милостиво и таинственно объявил ему, что над его головой витает покровительство, невидимые щиты. До сих пор допросы ограничивались бегством короля Наварского и участием, которое принимали в нем друзья. Коконна постоянно отвечал более чем определенно и чрезвычайно ловко. Он и теперь собирался отвечать на тот же лад и уже заранее подготовил разные ловкие фразы, как вдруг заметил, что предмет допросов изменился. Дело шло о нескольких визитах к Рене, об одной или нескольких восковых фигурах, сделанных по желанию Ламоля, потому что теперь вопрос был не о измене королю, но о фигурке, изображавшей королеву, да еще и небольшой, всего 6 дюймов. Он очень весело отвечал, что ни он, ни друг его Ламоль уже давно не играют в куклы, и с удовольствием заметил, что его ответы не раз заставляли судей смеяться. В стихах еще нигде не сказано «я смеюсь, следовательно, я обезоружен», но это 1000 раз повторили и в прозе. Как он надумал, что наполовину обезоружил своих судей, потому что они улыбались. По окончании допроса он пошел в свою комнату с песнями и шумом, так что Ламоль, для которого, собственно, все это и делалось, вывел из этого самые благоприятные заключения. Ламоля привели в зал. Он, подобно Коконне, с удивлением заметил, что тема допроса изменилась. Его спрашивали о его визитах к Рене. Он отвечал, что был у флорентийца только раз. Его спросили, не заказывал ли он ему на этот раз восковой фигурки. Ламоль отвечал, что Рене показал ему фигуру, уже совершенно готовую. Спросили, не мужчину ли представляла эта статуэтка. Он отвечал, что женщину. Его спросили, не смерть ли изображенного человека была целью заклинаний. Он отвечал, что цель заклинаний была заставить эту женщину любить. Эти вопросы были повторены и заданы на 1000 ладов. Но Ламоль постоянно, как бы их ни изворачивали, отвечал одно и то же. Судьи посмотрели друг на друга недоумевающе, не зная, что им делать с такой простотой. В это время генерал-прокурору подали записку, и она разрешила их затруднение. Вот ее содержание. «Если обвиненный будет запираться, подвергните его пытке». Подпись «К». Прокурор спрятал записку в карман, улыбнулся Ламолю и отпустил его учтиво. Ламоль возвратился в свою комнату столь же успокоенный, хотя и не столь веселый, как Коконна. «Кажется, все идет хорошо», — подумал он. Через час он услышал шаги и заметил под дверью записку, не видя, кто ее принес. Он взял ее, думая, что она, по всей вероятности, принесена сторожем. При виде этой записки в сердце его пробудилась надежда, но грустная, как обманутое ожидание. Он подумал, нет Маргариты ли. Он не получал от нее никакого известия с тех пор, как был в тюрьме. Он схватил бумажку дрожащей рукой и чуть не умер от радости, узнав почерк. «Надейтесь», — писали ему, — «бодрствую». «Ах, если она бодрствует», — воскликнул Ламоль, осыпая поцелуями драгоценный листок, которого касалась драгоценная рука. «Если она бодрствует, я спасен». Чтобы Ламоль понял смысл этой записки и вместе с Коконной верил в то, что пьемонтец называл их невидимыми щитами, мы должны повести читателя в маленький домик, в ту комнату, где столько сладких воспоминаний, превратившихся в боязливые ожидания, терзали сердце женщины, приникшей к бархатным подушкам. «Быть королевой, быть молодой, богатой, прекрасной и страдать, как я страдаю», — говорила эта женщина. «О, это невозможно». В душевном волнении она вставала, ходила, вдруг останавливалась, приникала горячим лбом к холодному мрамору, потом вставала бледнее в слезах, ломала руки и в изнеможении падала в кресло. Вдруг занавеска, отделявшая комнату улицы Клош-Персе от комнаты улицы Тизон, приподнялась, послышался шелест шелкового платья, и вошла герцогиня де Невер. «Это ты!» — воскликнула Маргарита. «С каким нетерпением я ждала тебя! Что нового?» «Плохие новости, бедный друг мой. Екатерина сама взялась за допрос, и теперь она еще в Винсенне. А Рене?» «Взят под стражу. И ты не успела поговорить с ним?» «Нет». «А пленники?» «От них есть вести. Через сторожа?» «Как и всегда». «Ну что?» «Они видятся каждый день. Третьего дня их обыскали. Ламоль, не желая отдать твой портрет, раздавил его».
«Милый Ламоль».
Анибал смеялся в лицо инквизитору.
«Честный Анибал, что дальше?»
Сегодня утром допрашивали их относительно бегства короля и о проекте возмущения в Наварре. Они ничего не сказали.
«О, я знала, что они будут молчать, но это погубит их не хуже слов».
«Да, но мы их спасем».
«Так ты думала об этом?»
«Со вчерашнего дня я только этим и занята».
«Что же?»
«Я связалась с Болье. Что за тяжелый, что за жадный человек! Это будет стоить жизни одного человека и 300 тысяч ЭКЮ».
«Ты говоришь, что он жаден, однако же он требует только жизни человека и 300 тысяч ЭКЮ. Да это даром!»
«Даром? 300 тысяч! Все наши алмазы не составят этой суммы».
«О, за этим дело не станет. Король Наварский заплатит. Заплатит Алансон, заплатит Карл или...»
«Полно.
Ты говоришь, как сумасшедшая».
300 тысяч у меня в наличии».
«У тебя?»
«Да, у меня».
«Как же ты их достала?»
«Да уж достала».
«Это тайна?»
«Для всех, кроме тебя».
«Боже мой», — сказала Маргарита, улыбаясь сквозь слезы. «Уж не украла ли ты их?»
«Рассуди сама».
«Послушаем».
«Помнишь ты этого ужасного Нантулье?»
«Богача-ростовщика?»
«Да, если хочешь».
«Так что же?»
Однажды мимо него проходила белокурая женщина с зелеными глазами. Волосы ее были вплетены 3 изумруда, 1 на лбу, 2 на висках. Не зная, что это была герцогиня, этот богач-ростовщик воскликнул: «За 3 поцелуя на местах этих изумрудов я дал бы 3 бриллианта, каждый по 100 тысяч ЭКЮ».
«Что же, Анриетта?»
«Что? Бриллианты получены и проданы».
«О, Анриетта, Анриетта!» — проговорила Маргарита.
«Полно», — отвечала герцогиня наивным и благородным тоном, выразившим и женщину, и век, в который она жила.
«Я люблю Анибала». «Это правда», — сказала Маргарита, улыбаясь и краснея. «Ты любишь его сильно, даже слишком сильно».
И она пожала ей руку.
«Итак», — продолжала Анриетта, — «благодаря алмазам 300 тысяч ЭКЮ и человек готов». «Человек? Какой человек?»
«Которого надо убить. Ты забыла, что необходимо убить человека».
«И ты нашла его?»
«Нашла».
«За ту же цену?»
«За ту же цену я нашла бы их 10. Нет, нет, всего за 500 ЭКЮ».
«За 500 ЭКЮ ты нашла человека, который соглашается, чтобы его убили?»
«Что делать? Надо же чем-нибудь жить».
«Я тебя не понимаю. Говори яснее, в нашем положении некогда тратить время на разгадки».
«Так слушай. Сторож, который смотрит за Ламолем и Коконной, старый солдат, который знает, что значит рана. Он готов помочь нам, но не хочет потерять своего места. Ловкий удар кинжалом уладит все как нельзя лучше. Мы дадим ему награду, а казна назначит пенсию. Таким образом, молодец получит деньги из двух рук и возобновит басню о великане».
«Но», — сказала Маргарита, — «удар кинжалом».
«Успокойся, его ударит Анибал».
«Это правда. Он 3 раза ранил Ламоля то шпагой, то кинжалом, и Ламоль не умер же. Стало быть, можно надеяться».
«Злая, ты стоишь, чтобы я не сказала тебе ни слова больше».
«О, нет, нет, говори, умоляю тебя. Как мы их спасем?» Вот как. Церковь — единственное место в замке, куда могут входить женщины, не пленницы. Мы спрячемся за алтарь. Ламоль и Коконна найдут под покровом два кинжала. Дверь ризницы будет отворена заранее. Коконна ранит сторожа, сторож падает. Мы выходим, набрасываем по плащу на плечи наших друзей, бежим с ними в маленькую дверь ризницы и, зная пароль, свободно выходим. А потом? У ворот будут ждать две лошади. Они сядут и ускачут в Лотарингию, откуда будут приезжать временами инкогнито. «Ты возвращаешь мне жизнь», — сказала Маргарита. «Так мы спасем их». «Я ручаюсь». «И скоро?» «Дня через 3-4 Балье известит нас». «А если тебя увидят в окрестностях Винсенна, это может повредить нашему плану». «Как узнать им меня? Я выхожу в костюме монахини под покрывалом, так что решительно ничего не видно». «Надо быть как можно осторожнее».
«Очень хорошо знаю, мордио», — как говаривал бедный Анибал.
«А король Наварский? О нем ты осведомлялась?»
«Разумеется».
«Ну что?»
«Он, кажется, никогда не был так весел. Смеется, пьет, ест с аппетитом и просит только об одном, чтобы его стерегли хорошенько».
«Он прав. А матушка?»
«Я же тебе сказала, она деятельно ведет процесс».
«Но она ничего не подозревает с нашей стороны».
«Как ей подозревать что-нибудь? Все, кому тайна известна, сохраняют ее себя же ради. А, я узнала, что она велела парижским судьям быть наготове».
«Не будем терять времени, Анриетта. Если пленников переведут в другую тюрьму, придется начать сначала».
«Успокойся. Я не меньше тебя желаю их видеть на свободе».
«Знаю. И тысячу раз благодарю тебя за твои старания».
«Прощай, Маргарита. Я опять в поход».
«Ты уверена в Болье?»
«Надеюсь».
«А в стороже?»
«Он обещал».
«А лошади?»
«Я велю взять лучших из конюшни герцога Наверского».
«Я обожаю тебя, Анриетта».
Маргарита бросилась на шею своей подруге, и они расстались, условившись встретиться завтра и каждый день в том же месте и в тот же час. Эти-то два милые, преданные творения называл Коконна невидимыми щитами.